Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 26 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Все уходит, остается только одно в конечном итоге — живое сердце, которое никто не может сделать мертвым, кроме нас самих. Если мы его закроем, окаменим, да, оно будет лежать камнем у нас в груди. Но если мы его откроем, если в течение всей своей жизни с готовностью будем принимать всякую радость и каждое страдание, каждую скорбь, каждую боль, только не заглохло бы наше сердце, только бы оно не окаменело. Если мы не будем бояться пережить боль и страдания до конца, если ни в какое мгновение мы не закричим «нет, довольно», а скажем «Господи, да будет воля Твоя». Тогда наше сердце будет вспахано, станет глубоким, бездонным и чутким. И став чутким, оно станет любить безоговорочно. И тогда, по мере того, как эта чуткость сердца будет расти в нас и изумление перед Богом, и жизнью, и благодарность за все без остатка. Книга Откровений говорит нам о том, что в конце времен мученики встанут из гробов и воскликнут в один голос: «Господи, Ты был прав во всех путях Твоих. Не напрасно лилась наша кровь, не напрасно терзалось наше сердце, не напрасно рвали нашу плоть, не напрасно мы вошли во тьму. В сердце этой тьмы свет Христов. Ты был прав, Господи. За все благодарим». Есть рассказ Мартина Бубера о польском раввине XVIII века, который жил в голоде, в холоде, в нищете, в обездоленности, оставленности, и каждое утро пел хвалу Богу, благодаря за все его благодеяния. Как-то один из соседей к нему пришел и говорит: «Слушай, как ты можешь быть таким лицемерным? Неужели Бог может поверить в твою благодарность, когда Он знает, что Он ничего тебе не дал, ничего тебе не сделал, кроме зла?» И старик на него посмотрел и сказал: «Как ты мало понимаешь в жизни. Бог взглянул на мою душу и подумал, что нужно этому человеку, чтобы он вырос в полную меру свою. Ему нужен холод, голод, нищета, обездоленность, оставленность. Тогда он, обнаженный, лишенный и освобожденный, будет стоять передо мной как человек. И он все это мне дал в таком изобилии, что я его днем и ночью благодарю. Да, это мера благодарности, которой нам не по плечу, недоступна. Но она нам говорит о том, что такое благодарность и что такое прозрение в пути Божии». Митрополит Антоний Сурожский. Наши радиослушатели, на этой неделе, во вторник, у нас было начало последнего в этом году зимнего рождественского Филиппова поста. И вот незаметно почти неделя уже позади. Хотелось бы немножко напомнить нам об этом последней зимние четыре десятницы. Итак, последний многодневный пост в Церкви Православной бывает пред праздником Рождества Христова с 15 ноября до 25 декабря по старому стилю, или с 28 ноября до 7 января. В церковном уставе он именуется так же, как и Великий пост, четыре десятницы, потому что продолжается 40 дней. Называется также Филипповым от дня памяти святого апостола Филиппа, совершаемой церковью ноября в 14 или 27 день, после которого пост начинается. Рождественский пост есть зимний и служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. Установление рождественского поста, подобно другим многодневным постам, относится к древним временам христианства. С 4 уже века мы находим ясные указания на рождественский пост. В этом веке упоминают в нем святой Амвросий Медиоланский, Филастрий и блаженный Августин. В 5 веке Лев Великий, свидетельствуя о рождественском посте как уже о древнем в его время, говорит: «Самое хранение, воздержание запечатлено четырьмя временами, дабы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда должно стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который бренностью плоти и нечистотою пожеланий приумножается. Рождественский пост, по словам Льва Великого, есть жертва Богу за собранные плоды. Как Господь ущедрил нас плодами земли, говорит святитель, так мы во время сего поста должны быть щедры к бедным. По словам Симеона Фессалоникийского, пост рождественской четыре десятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих, а мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его божественной плоти. Первоначально рождественский пост не у всех христиан имел одинаковое продолжение, иные постились 7 дней, а другие более. Для водворения единообразия между христианами на соборе, бывшем при патриархе Луке и императоре Мануиле, в 1166 году положено всем христианам хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней. Вальсамон, патриарх Антиохийский, приводя основание, по которому назначено собором поститься пред праздником Рождества Христова 40 дней, говорит: «По Иерику сомневались некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичного и Рождественского, то сам Святейший Патриарх сказал, что хотя дни сих постов не определены правилам, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 1 дня августа и от 15 дня ноября». Богослужение в Четыридесятницу Рождественскую в некоторых местах состояло, как и в Великий пост, в часах, и совершалось с молитвою святого Ефрема Сирина и поклонами в некоторые дни до 20 декабря или 2 января. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строгие, как и в апостольский пост. В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещается уставом рыба, вино и елей, и разрешается довольствоваться сухоедением после вечерни. В прочие дни запрещается одна рыба, на которую разрешается в субботы, воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Ведения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, например, 16, 25 и 30 ноября, 4, 5, 6, 9, 17 и 20 декабря, если эти числа случатся во вторник и четверток. А если придутся в понедельник, среду и пятницу, то разрешение положено только на вино и елей. От 20 числа декабря или 2 со 2 января и до 25 или 7 января, то есть со дня предпранства Рождества Христова, аще и суббота и неделя случится, не разрешаем на рыбу. Последний день Рождественского поста называется обыкновенно сочельником или сочевником от сочева, которое уставом положено есть на трапезе сей день. Сочево по-еврейски кали, калуи, есть то же, что колево, то есть скудное кушанье. Буквально сочево означает кушанье, сушеное из сухих зерен пшеницы, гороху, чечевицы, ячменя, что, размочив водою, едят или с медом, или просто без него. Оно же называется кутией. Есть сочево в навечерье праздника. Рождество Христово, вероятно, принято из подражания посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых пред праздником Рождества Христова, которые питались от семян земных, чтобы не оскверниться от трапезы языческой. И согласно словам Евангелия, произносимого иногда в навечере праздника, подобно есть Царствие Небесное зерно горошечну, еже взем человек всея на селе своем. В сочивнике у православных христиан сохраняется благочестивое обыкновение не есть ничего до вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. Обыкновение, внушающее, что пост рождественский должен хранить до самого праздника Рождества Христова. По мнению некоторых, рождественский сочевник установлен был в начале для крещения оглашенных и приготовления верующих к празднику. Ну вот таково краткое напоминание о последнем в нынешнем году рождественском Филипповом зимнем посте. Дорогие радиослушатели, и мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Прежде чем перейдем к празднованию и воспоминанию празднества в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии Великого 210-го праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, мы, конечно, затронем воскресный день, неделю 26-ю по Пятидесятнице, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествование. Как правильно поститься, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоты тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, ибо и душа имеет свою вредную пищу, отяжеленная ею душа и без избытка телесная пища впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая расливает ее ядовитыми соками, мучит ее бедную и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодны, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обители святости, сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если лицемерно постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святаго Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святаго Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Геронда, я чувствую себя великой должницей по отношению к Богу, и это причиняет мне боль. С того момента, как ты начинаешь чувствовать себя должницей Бога и смиренно говорить «согреших, Боже мой», Бог прощает тебя, помогает тебе и дает тебе свою благодать, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если в этом состоянии тебя застанет смерть, ты спасешься. Ведь ты же не просто называешь себя должницей и одновременно продолжаешь катиться по наклонной плоскости. Нет, ты подвязаешься. Ты не находишься в бесовском состоянии, Боже упаси. Ведь с Божьей помощью здесь, в монастыре, все сестры худо-бедно находятся в покаянии. А кроме того, зная, что, ощущая себя в состоянии никуда не годном, духовный человек приемлет божественную благодать. Ведь это осознание своей греховности становится для такого человека духовным омовением. Когда в разговоре со мной кто-то с болью говорит о себе «я такой-сякой эдакий», то я радуюсь, потому что если человек признает свои погрешности, то он от них освободится. Как-то на фоне я случайно набрел на хижину, в которой жил один человек вместе с кошками и собаками. Боясь пожара, он даже не зажигал огня для тепла. Этот человек был забыт и оставлен всеми. Мне стало за него больно, но когда я стал выражать ему свое сочувствие, он ответил: «Не жалей меня, монах, я должен помучиться. Если бы ты знал, сколько я всего натворил, ты бы меня не жалел». Для меня эти условия, в которых я живу, сейчас чересчур хороши. Но разве Бог не устроит спасение такого человека, какие бы грехи он не совершил раньше? Недавно, когда я был в больнице, ко мне подошла одна женщина, руки которой были настолько исколоты от переливания крови, что на них было страшно смотреть. Там буквально не было живого места. «Во мне нет ничего доброго», — говорила мне она. «Может быть, Бог пожалеет меня и возьмет в рай, ведь у меня есть такой-то порог, такой-то недостаток». И она обличала себя в целой куче разных недостатков. Какой же тонкой работой по отношению к себе она занималась. Я не видел другого человека, находящегося в подобном состоянии. Геронда, я слышала, как один человек говорил: «У меня есть помысел, что на суде Христос отнесется к людям со снисходительностью». Это правильный помысел? Если у человека есть большое смирение, если он осознает свои ошибки, в высокой степени ощущает свою вину и страдает, тогда Христос отнесется к нему со снисхождением, его простит. «Дитя мое», — скажет Христос этому человеку, — «перестань об этом думать. Это все в безвозвратном прошлом». Однако если, не осознавая своей вины, человек успокаивает свой помысел тем, что Христос отнесется к нему со снисхождением и милосердием, то это очень опасно. Что же получается, что Христос даст награду грешникам? Доброе познание себя приводит Бога в умиление и дает нам божественную помощь и райскую радость. Однако, если бы мы могли получить помощь и без познания себя, Бог не требовал бы от нас даже этого. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Господь сказал: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Ты хотела бы знать тайну этих слов, сестра, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Поистине в них заключена великая духовная тайна. Плотскому разуму эта притча кажется до смешного простой, ибо телесный человек не разумеет того, что от Духа Божия, а здесь требуется рассуждение духовное. А когда рассудишь духовно, как рассуждали святые, тогда увидишь, что эта притча означает следующее. Закваска символизирует Духа Святаго. Женщина символизирует человеческую душу. Взяв положить, взяв от Бога в себя вместить три меры, три способности души, разум, сердце и воля. Мука — три способности души в своем обычном естественном состоянии, пока не вскисла, пока все они не взойдут, не проникнутся Святым Духом. Иными словами, душа христианина, когда становится достойной, приемлет от Творца своего Духа его, приняв, держит его в уме своем, пока ум не обожится, и держит в сердце, пока сердце не обожится, и держит воля, пока воля не обожится, и непрестанно держит его в трех мерах одновременно, пока душа полностью не обожится. А когда все обожится, тогда и просветится, и взойдет, как перебродившее тесто. Так душа становится великой, богатой и святой. Тогда душа приобретает способность переродить, одухотворить, осветить и тело, как свой орган. Разве не таково Царство Божие? И разве не чудесна притча эта? Мир тебе и благодать от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 26 по Пятидесятнице. В 26-ю неделю предлагается притча Христова, научающая нас блюсти себя от лихоимства, ибо жизнь наша при всем избытке не зависит от имения. Собирать земные блага много на лето, много для того, чтобы почивать, есть, пить и веселиться, значит не в Бога богатеть, и, по словам Евангелия, есть безумие. Ибо такая заботливость показывает в человеке забвение о конце дней своих, коих продолжение не в нашей воле, и кои часто пресекаются внезапно и не дают насладиться стяжанием многим. Равно показывает в человеке жизнь только грубоплотскую и животночувственную, недостойную христианина, призванного давать милостыню, творить себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеваемое на небесах. Эти влагалища — суть руки бедных, в лице коих приемлет наше подаяние сам Господь. Согласно с Евангелием, чтением апостольским в 26-ю неделю Церковь внушает узнавать, что есть благо угодно Богови, поступать как можно верно, яко же не мудрее, но яко же премудрее, искупующе время, яко дни лукави суть, не быть несмысленными, но уразумевать, что есть воля Божия. Дела не уразумевающих воли Божией суть дела тьмы. Итак, Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. «И сказал им притчу, У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. Жизнь человека, сказал Господь пред началом своей притчи, не зависит от изобилия его имения, то есть богатство само по себе никому не прибавит лет жизни. В животе и смерти Бог волен, от него единого зависит продолжение жизни. Случается, что и бедняк долго живет, и богатый скоро умирает, особенно если он изнуряет себя непомерными заботами о скоплении и сбережении богатства и предается неумеренному наслаждению. То и другое ускоряет смерть его, ибо истощает его здоровье. Богач в английской притче, мечтая о долголетии, не подумал о том, что долголетие приятно только в соединении со здоровьем, без чего оно только в тягость служит человеку, ибо нездоровый лишен возможности наслаждаться благами жизни. Не подумав об этом, богач поистине заслужил название «безумного». Не подумал он также о том, что ожидает его по смерти. Пристрастие к земным благам заглушило в нем мысль о смерти и о судьбе по смерти. Он вел себя так, как будто ему придется вечно жить на этом свете, как будто нет другой жизни, в которой каждому будет воздаяние по делам, в которой каждый пожнет то, что посеял здесь. Вместо того, чтобы мечтать и думать об устроении благосостояния в здешней жизни, ему надлежало бы сколько-нибудь позаботиться о приготовлении к вечности. Устраняя от себя эту заботу, он поистине походил на бессмысленное животное, которое по самой природе своей назначено для одной временной жизни, следственно, поистине безумен. Пристрастие к земным благам довело его потом до забвения, что, умирая, он ничего не возьмет с собой на тот свет. Следовало ему, по крайней мере, распорядиться о наследстве, принять меры к тому, чтобы оно попало в благонадежные руки, чтобы не расточено было быстро скопленное трудами многих лет. На это ему не достало даже одного житейского благоразумия. Поистине он безумен. За это безумие и вообще за безумие во всех отношениях он и потерял заслуженные, он потерпел заслуженные наказания. Ему не дано было дожить не только до глубокой старости, но и до следующего утра. Безумный, изрек ему Господь, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Таковы, братья, горькие плоды любостяжания и пристрастия к земным наслаждениям. Научимся земные блага, даруемые нам по милости Божией, употреблять не для грубого самоугодия, не для служения страстям, но во славу Божию и во благо ближним. Научимся взирать на земную жизнь как на время для приготовления к вечности. Бессмысленно и безумно было бы знать, что вечная наша судьба зависит от того, как мы будем пользоваться краткой земной жизнью, проводить ее так, как задумал провести ее разбогатевший от изобильного урожая землевладелец евангельской притчи. Да спасет нас Господь от подобного безумия, епископ Виссарион Нечаев. Притчу сию Господь завершает словами так: «Бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Что же с ним бывает? Внезапно он расстается со своим богатством, а его душа с телом. Богатство достается другим, тело предается земле, а душа идет в места более черные, чем могила, где плач и скрежет зубов». Ни одно доброе дело не встретит его в Царстве Небесном, чтобы душа его могла получить там место. Его имя не найдется написанным в книге жизни и не будет ни известно, ни названо среди блаженных. Он принял свою плату на земле, и его душа не увидит Божиих небесных сокровищ. О, как страшна внезапная наглая смерть! Когда человек думает, что твердо стоит на земле, земля может неожиданно разверзнуться и поглотить его, как Дафана и Аверона. Когда забывший Бога весельча готовится веселиться еще долгие-долгие годы, сходит огонь и попаляет его, как Содом и Гоморру. Когда человек полагает, что он хорошо обеспечил свое положение и перед Богом, и перед людьми, вдруг он падает бездыханен, как Анания и Сапфира. Наглой смертью грешник вредит и себе, и своим родным себе, ибо умирает без покаяния родным, ибо своей смертью наносит им неожиданный удар и оставляет свои дела неприведенными в порядок. Блажен, кто перед смертью болеет, терпит муки и страдания. Этим ему предоставляется случай и возможность еще раз сознательно окинуть взглядом всю свою жизнь, рассмотреть и пересчитать свои грехи, принести покаяние за все сотворенное зло, возрыдать ко Господу и очистить душу слезами и вымолить у Него прощение. И самому простить всех, кто оскорблял его и вредил ему при жизни, благословить всех друзей и всех врагов, дать детям наставление, бояться Бога, помнить о смертном часе и заблаговременно обогащать свою душу верою, молитвой и милостыней. Взгляните, как умирали угодники Божии и праведники в Ветхом Завете. Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, Моисей, Давид — все они перед смертью болеют, и в болезни их уста не разлучаются от имени Божия. Все они оставляют добрые заветы своим потомкам и благословляют их. Такова естественная смерть праведника». Но вы скажете, а разве многие праведники не погибали на войне внезапно? Нет, праведники никогда не умирают наглой смертью. Они постоянно готовятся к смерти и каждый день ожидают расставания с этой жизнью. В сердце своем они непрестанно каются, исповедуются Богу и прославляют имя Божие. Так поступают праведники, живя в мире и благоденствии. Тем паче они так поступают на войне, в напастях и искушениях. Вся их жизнь есть постоянное приготовление к смерти. Потому они никогда и не умирают внезапно. А готовиться к смерти и означает в Бога богатеть, ибо лишь истинно верующие в Бога и в иную жизнь подготавливаются к смерти, то есть к сей иной жизни. Безбожники никогда не готовятся к смерти. Они готовятся к тому, чтобы жить на земле как можно дольше. Потому они боятся даже думать о смерти, а еще менее стараются в Бога богатеть. Тот же, кто готовится к смерти, готовится к жизни вечной. А каково это приготовление к жизни вечной, известно каждому христианину. Мудрый человек каждый день укрепляет свою веру в Бога, защищает свое сердце от неверия, сомнений и злобы, как мудрый хозяин защищает свой виноградник от вредных мошек и саранчи. Мудрый человек печется о том, чтобы каждый день исполнять заповеди Божии через дела всепрощения, милосердия и любви. Так он в Бога богатеет. То, что ему милее и драгоценнее всего, мудрый человек не держит в житницах и корзинах, но предает в руки Божии. А это его душа, величайшее его богатство, единственное богатство, которое не исливает и не умирает. Каждый день мудрый человек рассчитывается с всей жизнью и готов лечь и умереть с твердой верой, что оживет и предстанет пред лицем Божиим. Думай сам в себе и говори: «Я не пребуду в мире сем дольше сегодняшнего дня, и вовеки не согрешишь пред Богом», говорит преподобный Антоний Великий. «И нет ничего легкомысленнее, чем слова: «Хоть бы мне умереть внезапно, чтобы и не почувствовать своей смерти», так говорят безумцы и безбожники. Кто из апостолов, святителей или других угодников Божиих умер во сне, или был поглощен землей, или попален огнем? Кто из них покончил жизнь самоубийством? Потому люди мудрые и набожные говорят: «Да будет воля Божия». Лучше годами болеть, быть покрытым коростой и корчиться в судорогах, чем умереть наглой смертью без покаяния. Ибо и муки в этом мире проходят быстро, как и радости. А в мире ином нет ничего временного и приходящего, но все вечно, и радости, и муки. Значит, лучше немного помучиться и поболеть здесь, чем мучиться там. Потому что там и мера мук, и мера радости несравненно больше. Да будет воля Божия. Так мы молимся Всевышнему Богу, чтобы наглая смерть не похитила нас в наших грехах и беззакониях, но да помилует Он нас, как помиловал царя Езекию, и дарует нам прежде конца покаяние. Пусть по милости своей подаст нам знамение приближения нашей смерти, чтобы мы могли, поспешив, совершить еще какое-нибудь доброе дело и спасти душу свою от огня вечного. Да напишутся и наши имена в книге живых, и да будут и наши лица среди праведников во Царстве Христа Бога нашего. Ему же подобая честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Yeah.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 4 декабря по старому стилю 21 ноября, великий 12-й праздник Ведения, вход в храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праведные родители Пресвятой Девы Марии Иоаким и Анна, подобно Анне Матери Самуиловой, молясь о разрешении неплодства своего, дали святой обет принести в жертву Богу дитя свое, если Бог им дарует его. Через 3 года по рождению у них при благословенной дочери, исполняя обет свой, они ввели Бога отроковицу во храм Иерусалимский и посвятили Богу. Благословенная Дева введена была во храм, хотя 3 лет в возрасте юном, но испрошенной молитвой благочестивых родителей, как дар небесный и уготовляемая промыслом, высочайшее орудие искупления рода человеческого, она и 3 летствующая телом, была многолетствующая духом и горних сил превыше. О введении Пресвятой Девы во храм Божий по 3-летнем возрасте упоминает в 1 веке епископ Антиохийский Эводий и в 4-м блаженный Иероним. К торжеству ведения Пресвятой Девы, как изображают это событие древние церковные предания, праведные Иоаким и Анна по обычаю созвали в Назарет своих родственников, собрали лик дев и приготовили многие свечи. Прибывшие из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с кивотом во храм Соломонов. Ведомый во храм благочестивыми родителями девический лик предшествовал сгоревшими свечами и пением. За нею с весельем следовали сродники, соседи, знакомые. Первосвященник и священники с псалмами духовными встретили Пресвятую Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Иероним говорит, кругом храма сообразно 15 псалмам степеней было 15 ступеней. На каждой из всех ступеней пели 1 псалом священники-левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию, и когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукою, неподдерживаемая и необлегчаемая, взошла по всем ступеням, так как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младенчестве Девы явил ее величие, это предвещало уже, какова будет она. Все удивились, видя 3-летнюю отроковицу, так скоро на все ступени вошедшую, как бы совершеннолетняя. Архиерей Захария совершил дело необычайное и для всех удивительное. Ввел отроковицу в самое святое святых, где находился кивот завета, куда по закону дозволено было входить только одному архиерею однажды в год, и притом с очистительной жертвенной кровью, которую приносил он за себя и за грехи народа, и куда не только женскому полу, но и священникам запрещен был вход. Но Матерь Божия, по выражению предания, введена была во святое святых, подобно ветхозаветному кивоту Божию, который древле с духовным весельем внесен был во святая святых и служил прообразованием Пресвятой Девы Марии, одушевленного кивота, имевшего носить в себе Христа Бога. Первосвященник Захария, сын Варахиин, родитель, предтеча, пророк Божий, проразумевая будущее, вел Пресвятую Деву во святая святых по таинственному Божию научению, быв тогда вне себя Богом объят. И не только первосвященник, водивший Деву, но и все, сопровождавшие ее при входе во храм Божий, ее родители, родственники Девы, объяты были Духом Божиим. Пресвятая Дева вошла во святой святых не только однажды в день видения, но во все время пребывания своего во храме она невозбранно всегда входила туда, что запрещено было под страхом смерти даже и первосвященнику. По словам церкви, ангели вхождение пречистое зрящие, удивившись, как со славою Дева в ниде во святая святых. По введении трехлетняя отроковица водворена была при храме для воспитания с другими девственницами, ибо кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия, построены были храмины в три возвышения, каждые в 30 храмин. В них особо жили девы, посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники и левиты и пророки. И пророк Иероним говорит, принесши по обычаю закона жертву и совершив обет свой, родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии, по словам Давида, «Отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя». Она удостоена была явления ей ангелов. Это охраняло ее от всех зол и обогащало всякими благами. В доме святом Божьем она непрестанно упражнялась в молитве, в чтении Писания и в рукоделии. Всю ее, говорит церковь, пребывающую внутрь храма и питаемую пищу небесную, освятил Дух Всесвятый. Пресвятая Дева Мария обитала в храме Иерусалимском около 12 лет. И, достигши совершеннолетия, она сама себя уневестила Богу, давши святой обет всегдашнего девства. Воспоминание видения Пресвятой Богородицы во храм Иерусалимский древле учрежден церковью праздник 21 или 4 декабря. Указание на этот праздник можно находить в IV веке в предании христиан палестинских, кое доселе указывает на бывшую древле церковь ведение Богородицы и построение этой церкви приписывает царице Елене. В IV веке указание на праздник ведения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В 8 в день ведения произнесены были поучения Германом и Тарасием, константинопольскими патриархами. В 9 веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император Византийский, на день ведения сложили некоторые стихиры, ныне поемые церковью, в этот день. Праздник ведения Богородицы есть великий, двунадесятый и вселенский. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.